Здравствуйте, это Радио Спутник, самая цитируемая радиостанция в России. И сейчас подкаст «Слышали новости». Его проведет очаровательная ведущая Радио Спутник Диана Кабракова. Диана, здравствуй, тебе слово.
Приветствую, Жень, приветствую всех наших радиослушателей. Но мы сразу, что называется, к новостному потоку представлю нашего сегодняшнего собеседника. Это Семен Пегов, военкор, руководитель проекта «Ворганза». Сейчас с нами на прямой связи. Семен, я вас приветствую.
Да, Диана, приветствую вас.
Но сразу давайте бросимся в перипетии, которые происходят, наверное, происходят, все-таки нельзя сказать, что происходили вокруг вашего фильма «Позывной Донецк. История одного аэропорта». Я нашим радиослушателям, кто не в курсе, расскажу, что 26 мая он вышел, и, собственно, не успел он выйти, как его стремительно заблокировали на популярной площадке, называемой YouTube. Но потом, видимо, активизировалась в том числе и ваша аудитория, и аудитория, да, та, которая не согласна с цензурой этого канала. И вроде как фильм разблокировали, но там есть, я так поняла, что пометка из серии «Контент, не рекомендуемый к просмотру», но из серии «Если хотите, все-таки смотрите». Семен, я хочу узнать вот ваше восприятие на происходящее. Ну, то есть, во-первых, методика решения этого вопроса, но кто бы что бы ни говорил, все-таки удивляет, потому что мы живем в 21 веке, и, ну, наверное, странно решать вопрос, ну, и странно, что YouTube на это реагирует не посредством ответа там на какие-то письма или на какие-то разговоры, а получается уже на какие-то физические действия. И только получается так до YouTube сегодня можно донести какое-то несогласие с политикой этой площадки. Вот здесь я ваш взгляд хотела бы уточнить.
Я думаю, что вы сильно радикальны в своих выводах. На самом деле, я не думаю, что только лишь вот эта акция с дымовыми шашками наших подписчиков стала единственным фактором, который повлиял на YouTube. Все-таки она стала скорее, скажем так, детонатором, потому что очень много людей после этой акции выразили свою поддержку, в том числе там первые лица нашей телевизионной журналистики, все военкоры абсолютно. То есть эта акция была, ну, скажем так, ну вот точка кипения, что ли, которая объединила вокруг себя очень-очень много людей. И, скажем так, вот эта реакция общественности, в том числе там и Маргарита Симонян, и где-то Соловьева, и, в общем, в целом блогерского сообщества, все это вместе, да, там, и подписчики, и, скажем так, медийные лица, все это вместе дало именно такой эффект, плюс, естественно, мы еще и апелляции писали, и так далее, и так далее, и получается, как бы, ну, то есть, вот, как минимум, три фактора сыграло в нашу пользу, да, и один из этих факторов это, вот, такая часть, как бы, ну, не совсем спокойная акция наших подписчиков, хотя я не назову ее агрессивной, не было цели. Насколько я понимаю, у них там бить витрины, наносить какой-то физический ущерб имуществу, и уж тем более, да, там, людям или сотрудникам Гугла, такой цели не стояло. Стояла цель, как бы, ну, привлечь внимание, и было сделано это, скажем так, с помощью дыма, там, это мог быть и одиночный пикет в целом, там, или что-то еще. И я бы вот не стал утверждать, что сейчас и призывать кого-то сжечь там офисы Ютуба, да, чтобы добиться справедливости, но тем не менее, конечно, вот акции такие общественные дают, как показала практика, свой результат, да, и если вот совпадает несколько факторов, и все мы будем объединяться там в этой борьбе, то, возможно, действительно изменения будут более ощутимыми.
Я увидела у вас в вашем телеграм-канале, вы репостнули господина Кнырика, это руководитель агентства «Ньюсфронт», а «Ньюсфронт» как раз-таки ролики этого агентства, они тоже были не то заблокированы, не то удалены, не очень понятно.
Угу. Мы поддержали ребят и в их флешмобе, и я думаю, это отличная идея. Они предлагают, поскольку их канал заблокирован, и видео, которые они выкладывали в течение там 6 лет, и замечательные документальные работы Максима Фадеева, да, донбасского документалиста, который буквально там жил на войне и абсолютно уникальные кадры снял. Мы уже разместили как минимум 5 их фильмов на своей площадке, и если остальные блогеры поддержат, я думаю, это будет тоже отличный ответ блокировки Ютуба. Они просто-напросто замучаются, да, там их все удалять, если там, скажем, не только канал Варгонза, еще там 100, может быть, больше каналов начнут размещать у себя такой контент, да, то это создаст серьезные проблемы модераторам Ютуба и тем, скажем так, украинским хейтерам, может быть, не только украинским, которые старательно забрасывают штаб-квартиру Гугла жалобами на наш контент. Надо отдать им должное, у них это поставлено как бы на поток. Как только появляется какая-то громкая вещь, ну, я имею в виду материал, идущий в разрез с той точкой зрения, которую выдает на Европу и вообще на мировые площадки Киев, у них сразу же кидаются там сотни людей, специально обученных, которые забрасывают. В общем, поставлено, забрасывают жалобы на YouTube, там, и любые другие сервисы, тот же Facebook. То есть у них это прям поставлено на поток, в отличие от, скажем, ну, России или того же Донецка с Луганском. То есть там люди так себя не ведут. Вот, и,
вот как раз вы говорите, что поставлено на поток, Семен. А есть у вас ощущение, что ну, ситуация с вашим фильмом это скорее ну, такой единичный случай, и, который является исключением? То есть YouTube не будет себя так повсеместно вести?
А, нет, ну то, что фильм вернули, вы имеете в виду, правильно, да?
Да, да, конечно, да.
Да, это, естественно, к сожалению, единичный случай, да. Но я и говорю, что это не полная там победа, а и уж точно только начало пути по, скажем так, отстаиванию пророссийского контента на этом международном видеохостинге, да. И, конечно, я думаю, что настоящей победой будет, да, там, не только если мы там отвоюем какую-то там территорию себе, да, на Ютубе, а настоящей победой будет, если там, скажем, государство совместно там с частными инвестициями разработают площадку, которая будет конкурировать по популярности с Ютубом, я имею в виду видеохостинг именно. У нас же как бы у России, ну, я там, например, Дурова, тоже считаю Россией, удалось же, да, там, российским мозгам, условно говоря, создать Telegram, мессенджер, который там не просто достойную конкуренцию создал, там, WhatsApp, Viber, да, там, и другим мессенджерам, но и, в общем-то, занимает одну из лидирующих позиций в мире. Почему мы не можем, да, как бы создать такую же альтернативу и в том, что касается видеохостинга, да, я думаю, что это вполне там с точки зрения государства пассивная задача, и, конечно, тут нужно достучаться там не только до администрации Ютуба, потому что надо понимать, это все-таки площадка, которая, ну, враждебно настроена, да, по отношению к России, и это как бы глобальный такой процесс, который, ну, остановить там какими-то единичными акциями и уж судами вряд ли там на 100% получится, но давайте смотреть правде в глаза на 100%, да, и честно, то это для нас задача и цель достучаться и до людей, которые в России принимают решения по развитию цифровых технологий и так далее, чиновников, там, государственных мужей.
Как вам кажется, YouTube могут заблокировать гипотетически на территории Российской Федерации, но если вот таких вот прецедентов, как
я думаю,
с вашим фильмом...
Я думаю, что прямо сейчас вопрос больше, таким образом не стоит. Ну, угу. Мы же, у нас не стоит задача, я так понимаю, для нашей страны изолироваться от контента, который создается за пределами нашей страны. Отнюдь нет у нас, мы наоборот в этом смысле демонстрируем полную открытость, да, там, ну, в отличие, там, понятно, от Китая, еще от каких-то стран, где определенные мировые игроки в этой сфере, как бы, ну, заблокированы просто-напросто, да. У России, Россия не пытается закрыться от внешнего мира, и вопрос о том, что будет взять такой курс, насколько я понимаю, сегодня не стоит, и, наверное, не нужно, чтобы стоял, да. Но другое дело, это не значит, что не нужно создавать никакой альтернативы.
Еще такой момент. Не подумайте, что цинично это как-то звучит, но тем не менее, все те люди, которые занимаются созданием фильмов, каких-то роликов на площадке YouTube, конечно, хотелось бы их продвигать. Вот с точки зрения внимания к вашему фильму, как вы думаете, этот эпизод с блокировкой пошел на пользу? То есть мы же иногда говорим, что
Я, конечно, говорю, это спасибо Ютубу, спасибо Ютубу, что они заблокировали наш фильм, теперь о нем узнали куда больше людей, чем могли бы узнать, да? Они,
ну, то есть это реально работает?
В каком-то смысле они действительно, то есть вот своими запретами привлекли больше внимания к фильму, чем это могло бы быть, если бы все шло гладко. И я могу сказать, конечно, они, то есть это такая палка о двух концах. Они одной рукой вроде как бы там и блокируют, и запрещают там Анна Ньюс, Крым 24 и Ньюсфронт, но на самом деле об этих каналах, об этих площадках из-за скандалов, которые YouTube спровоцировал, может быть, узнали те люди, когда их даже не, которые их даже и не смотрели, скажем так. Ну, то есть YouTube, видимо, я думаю, тоже немного сейчас будет переоценивать свою стратегию, и, возможно, наш фильм послужил тому причиной, потому что действительно репутационно это, во-первых, играет в минус самому YouTube, а по-настоящему заткнуть рот, скажем так, ни у кого не получается и, конечно же, не получится.
А как думаете, насколько активизироваться сейчас может Киев вот на фоне вашей истории? Потому что я так помониторила, и довольно внушительное количество украинских разных блогеров и журналистов, ну вот, например, Валентина Быкова, говорят, что давайте блокировать вообще этот фильм, что себе позволяет YouTube.
И друзья, и подписчики, и коллеги просто вот тоже меня завалили скриншотами украинской блогосферы. Я там, ну, с интересом все это просматривал, не без определенной иронии, да, и куча телеграм-каналов подключились украинских, радикально настроенных, явно существующих, да, да, как бы там, и продвигаемых на деньги там, и украинских, тех людей, которые стоят за украинскими радикалами, националистами и так далее, да. И я не помню, то есть там больше десятка украинских каналов, Телеграм точно, и отдельно взятые популярные блогеры, все призывают. Ну, это тоже вопрос как бы определенной журналистской этики. Я себе, например, никогда в жизни не позволял призывать людей к блокировке, как-то работ... ну, как бы уже не очень хочется называть этих людей коллегами, да, если они такими вещами занимаются, но тем не менее, я как бы никогда не выступал за запреты того или иного контента, если это не идет вразрез, скажем там, ну, с законодательством или с пропагандой откровенно преступных вещей, типа там гей-пропаганды или каких-либо еще.
Но вот их призывы, они сейчас могут найти отклик в Ютубе? В руководстве Ютуба. Вот эти вот призывы украинские теперь уже, они могут найти какой-то отклик на площадке
YouTube? Я думаю, что есть просто проблема в том, что есть система, да, она, то есть, которую разработал сам YouTube. Условно говоря, когда там прилетает 100 жалоб, или там 200 жалоб, или 1000 жалоб, у них как бы до того, как начинают разбираться со всем этим людям, система сама автоматически как бы там блокирует видео, затрудняет его продвижение и так далее. И это, конечно, создает, ну, чисто бюрократические проблемы. Каждую такую блокировку нужно там и обжаловать и так далее, и так далее. И не факт, что там это найдет отклик. Но, тем не менее, я думаю, что в Ютубе после скандала с нашим фильмом и немного там переоценят стратегию, повторюсь, да, и, может быть, не будут так быстро и так системно реагировать на жалобы, которые потоком льются с Украины. Потому что, повторюсь, для Ютуба это тоже репутационные потери.
Семен, коротко последний вопрос по всем этим разборкам. Тот факт, то, что российские СМИ, уже нами с вами упомянутые, Ньюсфронт и так далее, собираются обращаться в суд, готовят обращение в суд. Как вы оцениваете перспективы именно судебных тяжб?
Я на самом деле каких-то серьезных иллюзий на этот счет не питаю. Честно говоря, там можно подавать сколько угодно в суд, но то есть, если стоит у них такая задача, и она скоординирована совместно там со спецслужбами американскими или там других западных стран, которые заинтересованы в блокировке российского контента. Это же речь не идет о какой-то личной инициативе Ютуба, что у Ютуба там какие-то личные претензии к России. Я не думаю, да, все-таки Ютуб это бизнес, да, история в первую очередь. Но они, видимо, в какой-то мере интегрированы в своей работе со спецслужбами, и я не думаю, что для них это тоже хорошо или какое-то удовольствие им самим приносит. Но, тем не менее, если есть такая стратегия, то ее там взять и перевернуть с помощью судов, ну, тоже вряд ли, да. Мне как раз кажется, что некие общественные акции больше резонанс приносят. Я ни в коем случае не призываю сейчас сжечь там офисы Гугла или что-то такое устраивать и так далее, и так далее. Повторюсь, я своих подписчиков тоже не осуждаю, потому что считаю, что акция была абсолютно мирной, да. Но пикеты, протесты какие-то офисов Google без применения физической силы и физического насилия, без принесения ущерба, да, то почему бы и нет? И если это будет находиться в информационном поле постоянно, то, я думаю, в Гугле задумаются, нужны ли им толпы недовольных людей у их офисов, которые все время мелькают в новостях, и, может быть, действительно стоит переосмыслить свое сотрудничество со спецслужбами и все-таки работать для людей, для той цели, которая изначально была, я думаю, задумана создателями, в общем-то, этого неплохого во всех отношениях ресурса.
Хорошо, пойдемте дальше. Чуть больше, чем через неделю продолжится рассмотрение дела о крушении малайзийского Боинга на Украине. И буквально сегодня комментарий по ходу этого дела дал Алексей Парамонов. Это директор Первого Европейского департамента МИД России. И говорит он, ну, собственно, на самом деле не первый раз об этом Россия заявляет, о том, почему, собственно, отказываются расследовать в комиссии роль Украины в деле вот этого сбитого самолета. На ваш взгляд, тот факт, что комиссия не берет во внимание то, что предоставляет Россия, да и вообще не задается многими логичными вопросами по поводу роли Украины, как-то этот вектор возможно изменить? Есть ли что-то, что может заставить, ну или как-то хотя бы поспособствовать тому, чтобы эти детали начали рассматривать? Или это невозможно?
Ну, я не знаю. На самом деле, ни одна из версий, которые предоставляла расследование там и с европейской стороны, и с других, любых других сторон, мне кажется, мне убедительной до сих пор. То есть никто не привел конкретных там доказательств чьей-либо вины настолько убедительно, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Этому можно, конечно, противодействовать, если альтернативные собрать доказательства по-настоящему, которые будут прям демонстрировать на 100% то, что кто за всем этим стоял. Лично мое убеждение, да, то есть, что есть, по крайней мере, несколько факторов, которые вообще никак не рассматриваются, в частности, почему рядом с самолетом в эту же его сопровождали, скажем там, два истребителя украинских. Это тоже абсолютно точная вещь, которую видел ни один, ни два человека на месте событий. Да, я одним из первых, в общем-то, приехал на крушение Боинга, если не первый. Мы брали интервью у местных жителей, опрашивали там кучу людей, и я могу сказать, что, ну, как бы, нельзя же назвать это, да, там, массовой галлюцинацией. Вот, все видели там в небе украинские самолеты, плюс ко всему, да, что их роль там, что они, зачем они сопровождали Боинг, может, они его подставляли под удар, может быть, они и наносили удар, может быть, они были частью тоже спецоперации по там дискредитации Донецкой Народной Республики и были неким подстраховочным вариантом для того, чтобы, если не там не собьет украинская ПВО, этот Боинг, чтобы подстраховать, и потому что именно важно было, я так понимаю, для тех, кто разрабатывал эту спецоперацию, я думаю, что это была именно она, что это там как бы не какое-то случайное стечение обстоятельств. Важно было просить за такое выражение уронить Боинг именно на том кусочке территории, который контролируется Донецкой Народной Республикой, потому что, представьте, если бы это там на территории России он бы упал, то было бы стопроцентное, да, расследование, которое бы предоставляло все факты, да. Опять же, если бы упал на территории Украины, сразу же, ну, международное сообщество имело бы туда доступ. А на территории ДНР это было очень удобно для украинской стороны, потому что сразу же стали создавать препоны для проезда туда международных наблюдателей. Я прекрасно помню, мне пришлось прожить рядом вот с этим полем, где разбился Боинг, неделю, и тела лежали там фактически неделю, да, прежде чем приехали соответствующие международные структуры, были допущены украинской стороной, повторюсь, да, не то, что там ополченцы закрыли свои блокпосты и не пускали международных наблюдателей, ополченцы, напротив, были заинтересованы, демонстрировали полную открытость. Между прочим, там черный ящик был найден там буквально там чуть ли не через сутки, может быть, чуть там, ну, я по срокам могу ошибаться, и Александр Борода и представителям международных организаций сам же лично, да, там как бы этот черный ящик отдал, да, Александр Борода, который был тогда премьер-министром Донецкой Народной Республики, да, представьте, если вы совершили преступление и сами же будете, да, там, условным следователем отдавать доказательства своей вины, ну, это абсурд, да, в отличие от поведения украинской стороны, которая откровенно даже не саботировала, а прям приносила угрозы в жизни тем же малазийцам, да, их комиссии, их делегации, которая прибыла в Донецк, и это абсолютно точно как бы там зафиксировано и на видеозаписях, когда они попадают под обстрел украинских военных во время следования к месту крушения Боинга, да. О чем это все говорит? О том, что нужно было создать ситуацию, в которой расследовать реальные причины было бы максимально сложно.
А так, а почему Генпрокуратура Нидерландов, она, ну, как не хочет принимать,
я
вот,
думаю,
к сведению ту информацию,
тоже
которую он рассказал?
Тоже участвует в этой спецоперации наряду голландской спецслужбы, наряду с американскими спецслужбами, и третьи, это, естественно, украинские спецслужбы. Я думаю, что обе эти три силы так или иначе приложили руку к тому, что это произошло. Потому что, когда Боинг летал из Голландии, например, есть такой фактор нарушения, абсолютно тоже легко он проверяется достаточно, да, там воспользоваться тем же Гуглом, простите, да, за иронию, чтобы понять, что, например, в носовую часть Боинга было заложено запрещенное количество прошу прощения, батареек компании грузовой «Карго» международной, опять же, известно, да? То есть это просто напросто запрещено к перевозке вместе такое количество батареек. То есть в этом тоже может быть какой-то подвох. Почему это не было проконтролировано и не пресечено, кем и для чего это было закрыто глаза? Я не верю в том, что службы безопасности там голландских аэропортов настолько невнимательны к подобного рода вещам. То есть есть куча вопросов, на которых нет ответов, и которые наталкивают на определенные выводы.
В итоге сделают Россию крайней и виноватой?
Мне кажется, Россию сделали крайней еще до того, как это все произошло, понимаете? То есть изначально стояла задача сделать Россию крайней, и если вы помните, с первых минут после крушения уже однозначно был задан вектор всеми западными СМИ на то, кто это сделал. Вот и все. Понимаете? То есть тут вопрос немножко по-другому надо ставить, потому что изначально Россию обвинили априори, как бы, понимаете?
Ну что ж, мы здесь ждем 8 июня и посмотрим, как дальше будет развиваться эта ситуация, но, к сожалению, да, оптимизма здесь, увы, немного. Но у нас буквально минутка, Семен, еще одна новость, которая звучит довольно странно и страшно, это заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы. И он говорит, что после установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию ДНР и ЛНР. ЛНР. Как это понимать?
Я, честно говоря, думаю, что это в каком-то смысле похороны Минских соглашений, такое заявление, тем более представителя внешнеполитического ведомства, который занимается, да, как раз дипломатической работой и в чью непосредственно компетенцию входят, да, там, Минские договоренности и все остальное. Да, и один из пунктов Минских договоренностей – это как раз предоставление, скажем, личной безопасности лидерам донбасского сопротивления, да, и то, что в свое время были ликвидированы там Киви, Моторола, Александр Захарченко, да, от кого-то Украина открещивалась, да, там, например, как в случае с Александром Захарченко, в случае с Киви они сразу взяли на себя ответственность. В принципе,
Семен,
угроза,
время, к сожалению,
сейчас...
заканчивается, но, видимо, вернемся еще к обсуждению этой темы. Семен Пегов, военкор, руководитель проекта Ворганза, был сегодня нашим собеседником.